Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
В эфире программа «Турбаза». Речь в программе сегодня пойдет о культурно-познавательном туризме. Какой в этом плане потенциал Абхазии? Как его развивать? Что этому мешает? И также, насколько востребован сегодня этот вид туризма и какие формы у него могут быть? О потенциале и возможностях для развития культурно-просветительного туризма пообщаемся с директором экскурсионной компании «Круиз Гагра» Александром Камлия и завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Еленой Чуриной. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Добрый.
Елена, слышите добрый вы нас?
День.
Добрый день. Очень
да,
приятно вас слышать из Санкт-Петербурга. Да. Елена и Александр, вот такой вопрос пока как бы общего характера. Какова вот на данный момент как бы константа, да, в отношении культурно-познавательного туризма, какая ситуация в Абхазии? Насколько он имеет место, насколько он развит, насколько он может быть в зачаточном состоянии? Александр, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Спутник Абхазия». Добрый день, коллега из Санкт-Петербурга. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что развитие туризма в Абхазии напрямую связано с развитием в целом самой Республики Абхазия. Будет Абхазия динамично развиваться, будет и развиваться туризм. Но, как говорят, о чем бы речь ни шла, в конечном итоге речь идет о деньгах, поэтому для развития туризма нужно больше внимания, я считаю, со стороны государства, и все те объекты, которые могут представлять интерес для российского или другого иностранного туриста, должны быть приведены в соответствующий порядок. Я, конечно, имею в виду основные объекты, которые находятся в госсобственности. Вот, энтузиасты, которые есть в Абхазии, так сказать, подвижники, они своими силами что-то могут делать. И есть такие направления, которые благодаря деятельности именно конкретных людей получили развитие и востребованы у российского туриста. Ну, в первую очередь, это, конечно, вы все прекрасно знаете, и в Петербурге, наверное, уже об этом знают. Это вот абхазское застолье в селе Дурипш, этнотуризм так называемый, с показом быта абхазского деревни, как живут, чем развиваются, за счет чего происходит их развитие. Такие же направления, связанные с природой Абхазии, это там, тот же, допустим, Ацинские водопады или там пещера Хабью. Да, вот ребята своим, так сказать, трудом, своими силами, не привлекая никаких государственных инвестиций, сумели развить. Но, конечно, хотелось бы, чтобы государство здесь поучаствовало. В этом, для этого у них есть все возможности, и целое министерство имеется, Министерство по курортам и туризму. Вот хотелось бы пожелать, чтобы они больше уделяли внимание. Ну, Западная Абхазия в той или иной мере уже как бы освоена, и туристы, которые несколько раз приезжают, они уже как бы хотят что-то новое. Вот, к счастью, появилось направление Кварчальские водопады. Очень, значит, тоже благодаря, так сказать, энтузиазму местных ребят, которые там проживают, создали. И достаточно неплохой поток туда ездит. Вот в этом году и в прошлом году. А начали они вроде бы недавно. То есть это настолько востребовано, что люди сразу на это кидаются. Я вам даже скажу такой пример из собственной практики. Когда вот только Ацинские водопады, допустим, предложил, Гурам Авизба такой был, значит, есть, дай бог ему здоровья, значит, он приехал и связался со мной. И в первый же день, когда я только выставил эту программу на улице, набралось столько, он даже не знал, как вывести. И я ему сразу сказал, говорю, давай тогда ты будешь там их встречать, а я буду оттуда сюда. И я и карусами возил это направление, значит, и сейчас оно развилось в самостоятельное направление, они сами все это делают, молодцы ребята. Люди, туристы довольны. Есть много еще направлений, естественно, Восточной Абхазии. Вот, даже та же знаменитая Абхазская стена, 160 километров. Третья стена по длине в мире. Это же объект, который... Да, она в разрушенном состоянии, фрагментами там, но она, тем не менее, интересна. Там есть энтузиаст Айнар, допустим, и Налыпа, который занимается, но ему собственных сил и средств не хватает. Надо ему помочь, чтобы это стало, так сказать, интересным объектом. Не
да,
привезешь же туриста,
вот
не привезешь же туриста там, где бурьян растет и так далее. Ну, другие направления тоже можно развивать.
А, Елена, пожалуйста, дополните вот своим мнением рассказ Александра. Скажите, пожалуйста, ну вот на ваш взгляд, достаточно ли сильно это направление в Абхазии, вот в туризме?
Ну, давайте, во-первых, все-таки обозначим, что познавательный туризм, угу, это путешествие все-таки с познавательными целями,
да.
Которые знакомят туриста именно с культурным потенциалом и расширяют его кругозор. Вот пример, который привели с кавказским застольем, это вот в чистом виде культурно-познавательный туризм. Потому что те люди, которые, например, не знакомы совершенно с этнографическими, с историческими, с этническими культурой Абхазии, попадая вот в такой тур, на такое мероприятие, они как раз попадают в раздел культурно-познавательного туризма. То есть это путешествие с познавательными целями, то, чего они не знали, они это увидели, расширили свой кругозор. А вот в эту, как бы, сторону относятся любые туры, где мы с вами посещаем некие памятники археологии, исторические места, исторические города, объекты некие этнографические. И иногда, конечно, относят еще культурно-событийный туризм. Ну, вот у вас это можно отнести в храм в Пицунде, да, когда там проходят некие фестивали музыкальные, когда есть некое событие, музыкальный фестиваль, пожалуйста, мы попадаем с вами в том числе в сам собор, в Пицунду, то есть мы совмещаем с вами вот два направления, культурно-познавательное и, значит, музыкальное, событийное. Вот. А потенциал у Абхазии, конечно, колоссальный, несмотря на ее маленькие размеры, как я говорю, это вообще жемчужина мирового туризма. Но очень много проблем, которые еще до сих пор все не решены.
Вот давайте порассуждаем о том, что мешает, да, развивать, ну, хотя бы вот этот вид туризма, да, в Абхазии. Понятно, видимо, вы имеете в виду все-таки какие-то вещи инфраструктурного характера.
Это отсутствие достаточного финансирования, потому что любое направление, какое бы мы ни выбрали, оно требует под свое финансовое обеспечение. Если есть у конкретного, значит, бизнесмена, так скажем, нашего местного, в основном-то наши ребята занимаются этими разработками, тот же, вот, допустим, этнопарк, да, там, по-моему, инвестиционные деньги использованы, но, по крайней мере, хороший объект сделали, он уже представляет интерес для туристов. Теперь его надо раскрутить так, чтобы туда пошли потоки большие, транспортные и, соответственно, людские. Но для этого надо и хорошая реклама, и поддержка государства где-то, и, естественно, коммерческая сторона должна быть. Если не будет коммерческой стороны, то туда никто и особенно ездить не будет. Так, но все, допустим, Бзыбский храм, да, 10 века стоит, но сделали ребята лестницу в надежде, что а туда потока нету. Ну, это надо еще раскрутить, суметь. Понимаете, у нас были случаи, когда, допустим, объект, который, ну, вот, допустим, тот же дом-музей Михи Лакарба, да, этот в Афоне. Вот хороший, этнографический, можно сказать, музей, да. Но туда не получилось, как бы не просили вот там дети ее, чтобы туда пошли. Ну, не получилось, потому что там коммерции нету.
Раскрутки какой-то.
Раскрутка нужна. Нужен закон, который не позволит, допустим, заниматься туроператором тем или иным, демпингом. Для того, чтобы цена состоялась, значит, должны все находиться в равных условиях, а нет какие-то любимчики, за которого кто-то звонит, его там не трогай, пусть он там демпингует или занимается чем-то. Это все мешает развитию туризма. Кроме этого, на мой взгляд, значит, я еще раз повторюсь, роль государства в организации вот этих вот направлений, ну, минимальная, можно так сказать. На мой взгляд, вообще развитием вот этих вот направлений должно заниматься Министерство по курортам и туризму. Это их хлеб, как говорится. Вы разработаете маршрут, там же надо технологическую карту составить, согласовать все с ГАИ и так далее, и так далее. И предложите туроператорам, что вот новое направление, давайте будем его развивать. В свое время, я помню, когда Тенгиз Лакербаев был министром по курортам, он попросил меня помочь раскручивать форелевое хозяйство в Адхаре, в село Адхара. Ну, я включил его, это направление, в один из маршрутов, и по ходу туда поехали люди. Было интересно, даже я делал аналитику, получалось, что из всех записавшихся, допустим, направлений на Сухум, 75% с удовольствием ехали в форелевое хозяйство. 25% этого не хотели. То есть надо же еще учесть интересы туриста. Конечно. Мы можем что угодно предложить, но если туристу это неинтересно, то он туда не поедет. Значит, это соответствующая реклама, соответствующая подача материала должна быть, чтобы туда выехали профессиональные экскурсоводы, транспорт был не какой-нибудь развалюха, чтобы все было четко, чтобы поминутно там, чтобы не было никаких там, допустим, отклонений от маршрута. А это все возможно только в том случае, если цена соответствует затратам. Понимаете, у нас вот на сегодняшний день, по крайней мере, на Гагарском рынке такая ситуация сложилась, что цена тура не соответствует затратам в большинстве случаев. И поэтому приходится заниматься еще и параллельно какими-то там заездами для того, чтобы как-то компенсировать свои затраты.
Елена, ваше мнение, что мешает развиваться этому виду туризма в Абхазии? Каким бы вы его хотели видеть и думать, он мог бы быть еще в Абхазии? Вот даже как-то трудно нам представить, не профессионалам, да, кто в этой сфере как-то не крутится, не задействован, что можно предложить, чтобы как бы было познавательно и культурно обогащало туриста, скажем так, личность людей, которые сюда приезжают.
Ну, самое главное, вот то, о чем и вы сейчас в студии говорите, на самом деле это не столько участие государства в этих процессах, да, потому что у вас достаточно много инициативы от турагентов, от туроператоров, от людей, работающих в Абхазии в туристической сфере, вы очень много делаете. У вас присутствует явная дисфункция процессов управления туристической сферой. Ну, в общем-то, министерство не обязательно должно само разрабатывать. Оно не должно само разрабатывать эти маршруты, но оно должно управлять этими процессами. Конечно, это проблема транспортной инфраструктуры. Конечно, это плохие дороги, недоразвитость вообще инфраструктуры и общественного транспорта. Оно все влияет, потому что можно было бы приезжать из города в город на различные мероприятия, в познавательные туры и ездить даже внутри самой Абхазии. И, как я всегда говорю, у вас недостаточный уровень развития профильного туризма, нет специалистов. Ну, например, вот такой вид, как фототуризм. Ну, в Сухуми еще есть фототочки. Вот сделали площадку как раз по Туарчальским водопадам, сделали хорошее место для фототуризма. Вот это, пожалуйста, это культурно-познавательный туризм, один из его видов.
Но даже не слышала, на самом деле. Даже не слышала. Что вот это за вид? Чуть-чуть подробнее.
Это еще один недостаточный уровень информированности. Не то, что для других туристов, но даже внутри вас самих. Вот я делала фотографирование для своей книжки, например, пляжей. Да, пляжей с черным песком. У вас есть уникальный вид пляжей, где черный магнитный песок. Вот такие пляжи в мире, их считаны, а у вас их целых два. Недалеко от Синопа и в Ачимчире. И эти пляжи пришлось разыскивать с очень большими проблемами. Потому что даже ваши специалисты не знают, где они находятся. Вот, ну, культурно-познавательный туризм начинается с того, что вы готовите кадры, вы готовите инфраструктуру. Вы занимаетесь повышением этого уровня. Вот даже те же однодневные туры, их должно быть разнообразие большое, потому что люди, лежащие на курорте, вот они на Риццу съездили, а куда они еще могут поехать? Вот этого всего пока, к сожалению, в Абхазии недостаточно.
Александр, что предлагают сейчас туристам, которые приезжают на экскурсии, которые, допустим, в основном как-то все вот ближе к Гагре, да, держатся, Гагра, Пицунда, там, Цандрипш и так далее. Что предлагаются экскурсионными, компаниями для того, чтобы как бы их путешествие было разнообразным?
Ну, скажем так, если брать прайсы фирм, они, как правило, у всех одинаковые. Не все, конечно, могут весь этот перечень предлагаемых направлений обеспечить транспортом, экскурсоводом, программой интересным. Но они пишут. Но в прайсе порядка 20 наименований всевозможных направлений, понимаете? Но есть, конечно, брендовые, такие как Рица и Афон, там основной поток идет туда. Но сейчас вот начинается потихоньку развиваться Восточная Абхазия. Тот же, допустим, Кинские источники горячие, вот с появлением вот этого, и плюс это Черниговское вот это ущелье. Объединенный этот маршрут, он настолько популярен у российских туристов, что даже вот, скажем, вот эти вот ванны из сероводородный источник в Приморском, да, он уже начинает проигрывать в конкурентной борьбе чемчирскому направлению. Mm-hmm. Количество туристов, которые едут туда, значительно больше стало, чем, допустим, сюда, потому что есть Черниговка, оборудованная, опять же, нашими гражданами, прекрасное ущелье, можно отдыхать.
Все это понятно, но люди в основном тут, как бы у нас туристы из года в год приезжают, такой достаточно, ну, понятно, да, абхазский турист, он такой бюджетный считается.
Да, вот именно это тоже одна из проблем.
Постоянно считается,
да.
И так далее. Вот когда они увидят это все, ну, в принципе, за две поездки, например, а дальше что? Что мы можем еще предложить?
Почему за две поездки? У нас,
допустим, две-три поездки, поездки.
Насколько его кошелек позволяет, он может ездить хоть неделю. Я вам скажу такой пример. Значит, еще лет 10 назад туристы записывались на неделю вперед. Вот он программу себе составил, и он на 5-6 маршрутов едет, и он записывался, я уже формировал группу, допустим, на неделю вперед. Я знал, что через неделю у меня там машина поедет в таком направлении. Сегодня турист записывается накануне, в лучшем случае, а в большинстве случаев даже в день отправки, понимаете? Они настолько вот с погодой связаны, они к морю хотят, солнца побольше. Вот, и они вот ориентируют. Это, допустим, ситуация, он записался на экскурсию, а утром он приходит, я заболел, я не хочу. А на самом деле он просто хочет посидеть на пляже, погода хорошая. То есть вот это вот тоже немножко сбивает. Mm-hmm. Вот, и это все связано с тем, что, как вы говорите, бюджетные туристы. К сожалению, к нам сильно богатые, пока в массе своей не едут. Есть, конечно, пансионаты, где они...
Ну, понятно, это следствие каких-то определенных причин.
Ну, да, естественно. Естественно.
А вот, Елена, вам хотела такой вопрос задать. Вот есть в культурно-познавательном туризме такой туризм, как образовательный. Вот когда здесь приезжают деловые люди или просто люди проводят семинары, какие-то тренинги, курсы и так далее. Вот в этом плане это же можно тоже отнести к культурно-познавательному туризму? Или я что-то путаю? Деловой
Нет.
туризм, так сказать.
Это деловой туризм имеет свое направление. Mm-hmm. Он не относится к культурно-познавательному туризму. А к культурно-познавательному туризму относится, например, посещение мест сражений. А у вас была mm-hmm. война. Сейчас, вот, например, тоже тяжелая ситуация. И у нас, как вы знаете, геополитическая, связанная со специальной военной операцией. Вот, например, есть место падения вертолета. Да?
Да,
российский трагедия. Турист очень мало знает о вашей войне.
История.
Я с этим сталкиваюсь. Да, я с этим сталкиваюсь все время объясняю, в чем состояла, да, весь этот конфликт, почему он вылился в войну и так далее. И вот посещение таких мест, чтобы туристы понимали, да, почему так много памятников, посвященных этой войне, вот место падения самолета и так далее. Вот это относится к культурно-познавательному mm-hmm. туризму. А, например, литературный туризм. У вас есть жемчужина, писатель, писавший на русском языке, Фазиль Искандер. У вас в Сухуми стоят памятники, которые
связаны... Да, у нас фестиваль был, к сожалению, в этом году не смогли провести.
Угу. Вот, стоят памятники, которые связаны с его книжками, с его литературными героями. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь ведет экскурсию про это?
Ну, вообще, есть по Сухуму отдельный... ведут экскурсии, но это, знаете, такое, можно сказать,
по Сухуму
отдельные...
ведут экскурсию. Да. Я вам отвечаю про вид культурно-познавательного туризма. Угу. Понимаете, натирать нос мальчику и девочке каждый может. А рассказать, почему именно эти памятники появились на набережной Сухума, что они связаны, это литературные герои. То есть если русский турист увидит старика с золотой рыбкой, он знает, с каким произведением это сказано. Mm-hmm. Спросите, пожалуйста, с каким произведением связан мальчик с пластинкой, девочка, мальчик с курицей, девочка с пластинкой. 99,9% туристов не скажет вам. Вот это вид культурно-познавательного туризма. Ну, археологические, все посещения пещер, все посещения исторических остатков вашего Цибильды, стены великой, такая же, как Великая Китайская стена, ваша стена. Кто об этом знает? Вот это те туры, которые должны возникать, и они относятся к культурно-познавательному туризму.
Ну, давайте как бы узнаем у человека практика, да, насколько вообще востребовано в основном. Они ставят туристы с целью вот что-то вот так глубоко узнать. Кто-то приезжает, я знаю, в Русдрам специально, да, для того, чтобы посетить Русский драматический театр имени Фазилия Искандера. Кто-то какую-то другую цель преследует. Но в основном вся масса как бы приезжает на море, на пляж, там отдохнуть, понятно, солнце и климат и прочее. Вот, все-таки, вот, что бы вы сказали?
Ну, я скажу так, значит, во-первых, турист, который сюда приезжает, он, еще раз повторюсь, бюджетный. Поэтому какие-то направления он просто отметает. Потом вот что касается военной тематики, когда ее слишком много на маршруте, турист устает. Ее, конечно, она наша боль, и мы должны ее преподносить туристам, но она должна быть, так сказать, дозированной, чтобы турист приехал отдыхать. Ему эта война — это не радостное событие, это событие, которое связано с трагедией, со смертями. Надо обозначить, рассказать, но делать акцент на это тоже не стоит. Вот. Что касается других направлений, я уже как-то вам с вами в приватной беседе говорил, спрос рождает предложение, но предложение формирует спрос. Значит, надо предложить этот, увязать все вот те же, то, о чем говорит наша партнерша из Петербурга, надо увязать все эти объекты, которые мы хотим показать, в единую программу, чтобы это и по времени, и по интересам совпадало, и чтобы не было...
Да, и чтобы было разнообразно.
Чтобы разнообразно, чтобы людям было это интересно. У меня одно время, я даже кафе у Окопа рекламировал в свое время, еще до того, как Сергей Васильевич с Медведевым там кофе пили. Я предлагал чашку кофе бесплатно туристам, которые едут на Сухум. И проходило, вы знаете, людям было интересно. Так что это все зависит от того, как ты разработаешь, какие ты деньги потратишь и как ты предложишь товар, насколько он востребованный будет. Будет востребован, тогда набегают уже все остальные. Я вам скажу, когда мы раскручивали маршрут на Каманы, мы на этой самой, на как его, тележка там была привязана, и канатом через реку Гумиста перетаскивали. И тогда практически никто это не делал. Эта веревка до сих пор у меня в офисе лежит. А сейчас, когда тогда асфальт проложили, там уже ленивый только не едет. Поэтому надо предложить. Но любой, который разрабатывает маршрут, он вкладывает средства, и он хочет их отбить.
Ну, я так понимаю, резюмируя наш разговор, что много зависит и от министерства, и от частной инициативы, и все это должно быть увязано, быть друг с другом. Спасибо вам большое за беседу, уважаемые собеседники. О культурно-познавательном туризме, потенциале и возможностях для развития в Абхазии мы говорили с директором экскурсионной компании «Круиз Гагра» Александром Камлия и завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Еленой Чуриной. Спасибо большое.
Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.